микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Разведчики – несчастные люди, а их профессия совершенно бессмысленна. К такому выводу, на мой взгляд, должен подтолкнуть читателя новый роман журналиста Андрея Остальского под названием «Жена нелегала». Андрей у нас в студии сегодня. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лена.
И также у нас в гостях другой журналист, международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте.
Читателям он больше известен как мастер Чень. Он профессионально оценит книгу Остальского, поскольку сам пишет детективы, а это детектив «Жена нелегала», безусловный.
Отчасти.
И я надеюсь, спорят с главной идеей. Может быть, я и неправильно ее вычленила, но мы все это обсудим
однозначно
позже.
Поспорим.
Да, однозначно, говорит, поспорим, обещает. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, стоит ли так уж тратиться на разведку? Считаете ли вы эту профессию, эту работу нужной людям? Что во времена холодной войны, что сейчас, потому что роман Остальского несколько эпох покрывает, и общая идея от этого, по-моему, совершенно не меняется, общий смысл. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Дмитрий Косарев, я пользуюсь тем, что вы работаете в РИА Новостях, и в вашем лице я вижу человека, которому можно передать благодарность РИА Новости за тот праздник, который они устроили для сотрудников московских новостей вчера. Вчера праздновалось 80-летие газеты «Москва-Ньюс». Он на меня смотрит с удивлением, ничего этого не знает.
Но
вы передайте у себя на работе, что мы счастливы, мы встретились. Очень несколько эпох журналистов разных поколений прошли через московские новости. Долго не могли сообразить, чей праздник, потому что праздник-то Moscow News, а мы-то работали в русскоязычной газете. Думали,
праздник.
Мы к ним примазались, а потом говорят, да нет, это ваш праздник.
Праздник для тех, кто празднует.
Пользуйтесь. И мы пользовались, спасибо, повстречались, увиделись, просто счастье.
Ну, я же передам, конечно.
Да, а почему РИА Новости? Я уже объясняла как-то нашим слушателям, что РИА Новости купили бренд московских новостей и Moscow News, и уже год как выпускает Moscow News, а со следующего года начнут выпускать и московские новости
и
на
время
базе. На
базе
нет, не время новостей закрывается. И на базе время новостей при поддержке РИА Новости и при их бренде открывается новая газета «Московские новости». То есть возрождается старая газета. Спасибо вам, короче говоря, от нас, от всех, от моих бывших коллег. Итак, мы начинаем обсуждать роман «Жена нелегала», очень необычный. Он во многом, мне кажется, автобиографичный.
Ой, ну у меня, конечно, в каждом романе есть элемент автобиографии, но это...
Совсем далеко.
Но мы это
далеко
верим.
Ну, можно так сказать, какие-то общие вещи, что герои живут в Англии, и Андрей Остальский тоже живет в Англии. Они живут в том же городке по совпадению, где живет он.
Ну, что вижу, то описываю.
Да, то есть он знает, где какая улица, где какой дом в этом маленьком городке. Главный герой романа – это совершенно, абсолютно супер, великолепно подготовленный, законспирированный нелегал, причем сотрудник такого управления, которое, я уж не знаю, существует ли в природе, ни КГБ, ни внешняя разведка, а что-то над, структура такая, надстройка, которая готовит... Кротом даже это не назовешь. Это какой-то дважды, трижды крот.
Ну, нелегал он.
Ну, нелегал, хорошо.
Крот.
Хорошо. Ну, подготовленный совершенно блестящим образом, который женится на англичанке, который его в конце концов теряет, поскольку выкрадывает его советская разведка. И дальше начинаются поиски.
Лен, ну, когда вы начали с того, что это вроде автобиографический роман, сейчас немедленно подумаю, что я как раз и есть вот тот самый нелегал.
Нет, но вы-то, если уж говорить об элементах автобиографии, то я думаю, что все-таки вы скорее, вы скорее главный
сидит,
редактор газеты, вы русский, советский. Нет, на тот момент уже не советский журналист, а российский журналист.
Постсоветский.
Время романа начинается в 95-м году, то есть уже в российские времена, когда вся эта интрига заворачивается, журналист уже российский, главный редактор газеты, который бросается на поиски этого нелегала, когда-то похищенного 15 лет назад, еще в брежневские времена. Ну, так тогда рассказывайте, что правда, что неправда, что натолкнуло, почему решили писать об этом.
Вы знаете, я слышал краем уха, конечно, я в разведке не служил никогда, но рядом с людьми стоял, которые там служили, что-то слышал, что-то видел. Один раз в Ираке попал в какую-то такую невероятную историю, в такую сумасшедшую провокацию иракских спецслужб, что вот до сих пор даже не могу понять, что это было и зачем.
Вы лично?
Я лично.
Против вас направленная
Я не знаю, я, может быть, использовался в какой-то большой игре. Я повторяю, я остаюсь в полном неведении. Никто не потрудился, естественно, не потрудится никогда мне ничего объяснить. Когда меня посреди ночи подняли, отвезли к моему, как я считал, лучшему иракскому другу, и там типа предоставили доказательство, что утром Израиль будет бомбить ядерный реактор. Вот представьте себе человека, корреспондента советского в Багдаде, в таком положении, который понимает, что это какая-то игра сумасшедшая.
Я представляю.
Но что он должен при этом делать? Ну, в общем, реакция посольства советского и спецслужб тоже была очень странной, которую я тоже совершенно не понял, какой они там игры вели между собой, так я до сих пор остаюсь в неведении, но для меня это была травма, потом вообще сразу последовала вскоре автокатастрофа удивительная со мной. В общем, может быть, это и совпадение, это бывает, но в моей голове, к сожалению, все это объединилось. То есть я хочу сказать, что я где-то рядом с чем-то стоял, хотя, может быть, и не понял с чем. Но слышал я даже краем уха, что вот была такая на самом деле история, что один вот супернелегал советский решил подать в отставку из-за любви. И его за это похитили и признали сумасшедшим. Какие там подробности, что на самом деле было? Был ли он сумасшедшим в буквальном смысле слова, или это все были выдумки, отмазки? Понятия не имею. И поэтому роман мой, конечно, выдуманный. И я вначале там будет дисклеймер, то, что по-русски называется. Есть, Дим, термин по-русски уже придумали? Нет, такое...
Ой,
да,
зачем?
Да, ну вот. И где я написал, что это все вымышленно, и характеры персонажей вымышлены, и это правда. Поэтому это вымышленно. Это роман, это плод моего воображения. Хотя подтолкнуло меня к нему то, что такое бывает. А дальше мне вот стало интересно психология людей. Психология этой женщины, психология этого нелегала попытаться понять. Все-таки он человек, хоть и сверхчеловек. Наверное, что-то общее есть. И вот недаром эти две части, потому что там идет непрямой, я надеюсь, это понятно, Дима мне сейчас скажет, правда или нет, непрямой, но переклик двух судеб. Они, казалось бы, совсем разные, да, совсем разные профессии, разные эпохи. Но какие-то нравственные проблемы и выборы, которые стоят перед ними обоими, ну, вот мне казалось, что как-то перекликается. И там действительно есть уже элементы автобиографических моих размышлений.
А в хорошей книге всплывают переклички, о которых даже сам автор не догадывается.
Ну, у вас это есть. Мы должны ведь объяснять не читателям пока еще этой книги. Андрей, кстати, вот очень важный вопрос я всегда задаю журналистам, которые написали книгу, которая ко мне приходит, она еще не издана. Исправить что-то можно еще там?
Ну, вот надо.
Можно? Нет, можно исправить.
Я не знаю, потому что это вот сейчас в процессе
вот,
типа...
Значит, можно. Потому что у нас уже был случай, когда вот после нашего эфира автор носил правки в книгу.
Ну, теоретически можно. Теоретически
да,
можно.
Так что
трудно
это
очень,
что
можно.
Совершенно не бесполезно у нас сейчас разговор происходит для книги.
Потому что 25 еще... октября книга выходит.
Да,
не
и она
надо
еще
не... ничего исправлять.
А,
не
вот,
надо.
Вот Косарев говорит, не надо. Не знаю, может быть, слушатели скажут, надо, когда поймут все-таки. Вот нужно обязательно объяснить, поскольку люди не читали, никто еще, ни один человек, кроме нас двоих, эту книгу и корректор, и издательство не читали, что эпоха первая, это 95-й год, это главный редактор российской газеты, одной из российских газет, получает
крупно,
письмо
да.
от английской женщины, которая разыскивает своего мужа. И с ним начинает, он пытается разобраться, что же там правда, а что неправда, и с ним начинают приключаться жуткие вещи, письмо выкрадывают, его самого избивают, устраивают на него покушения бесконечные, что говорит о свирепости российских спецслужб, уже которые почему-то за ним начинают охотиться. Вы вообще-то к ним очень, я вижу, без симпатии относитесь.
Нет, я это не симпатия, не антипатия, это... Такое, констатация.
Ну, вот
потом,
они,
кстати,
да.
оказывается, что это спецслужбы своеобразные, это скорее банк за всем
это
этим
тоже
стоит.
Не подтверждено
да.
никак.
Ну, вроде
кто
бы,
кто
да.
же за ним
да.
охотился, непонятно. А уже вторая часть угу. – это история женщины, что же там было на самом деле с ее мужем, как они поженились, как они встретились, как познакомились, и как она его искала все эти годы, в том числе и с помощью вот этой газеты. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях журналист Андрей Остальский, автор книги «Жена нелегала». У вас в гостях также международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы профессию разведчика нужной людям? Вот. Андрей, продолжайте, пожалуйста, я вас прервала.
Ну, я уже даже забыл, на каком месте.
Ну, на том месте, что две эпохи, которые вот сошлись в этом романе.
Да, и насчет спецслужб. Я как-то пытался подняться над, честно говоря, взглянуть каким-то более высоким взглядом в то, что вы, как вы суммировали главный, что ли, месседж книги. Близко к истине, хотя, может быть, и большое упрощение. То есть я пришел к выводу, после того, как особенно со мной в Ираке все это случилось, я стал много читать про разведки и, наверное, прочитал все, что есть, ну, возможно, достать на русском и английском языках. И стал действительно приходить к выводу, что, по крайней мере, в мирное время, война ведь это совершенно особая статья, это все уже совсем другое, иное. Но в мирное время продуктивность разведок крайне-крайне мала. То есть они тратят огромное количество сил и энергии на борьбу друг с другом. Они там перевербовывают, завербовывают двойники, тройники, информации, дезинформации, игры друг с другом ведут какие-то сложнейшие, запутанные. Вот я сам был свидетелем такой игры, просто инструментом, так и не поняв, что было осуществлено с моей помощью. И какого результат, это как бы взаимно компенсируется, взаимно гасится, и на выходе-то что для государств, для народов? Между тем, конечно же, еще один вывод, к которому я прихожу просто уже как журналист, что разведки, видимо, во все времена и для, во всех случаях, во всех государствах, на самом деле стараются, вернее, их так приспосабливают к тому, чтобы угождать политикам. Политикам надо что-то доказать, во что-то поверить, и из-за того, что разведка несет огромный поток информации, там можно найти все, что угодно. И они выбирают себе то, что нужно им, чтобы подтвердить их политику. Последний случай там с иракскими средствами массового поражения, такой типичный. Но все помнят о том, как Сталин отвергал все сообщения о том, что война вот-вот начнется, и выбирал те, потому что были и такие, о чем забывают в этом бесконечном потоке, которые подтверждали именно его правоту. Ну, и я думаю, что, и, конечно же, известно сейчас уже, что и в брежневские времена было так. Да, господи, я сам работал в ТАССе, дежурил ночью по ТАССу, разведки никакого отношения к этому не имеет. И я включал иногда информацию в сводку для Политбюро, за которую меня ругали. Говорят, что не понимаешь, что Леонид Ильич расстроится. Членам Политбюро не надо знать эти факты, даже если они важные тебе кажутся политически. Их нельзя расстраивать. То есть вот буквально меня втык делали за такое. Вы можете себе представить?
Замечательно.
Но я думаю, что и в разведках было в значительной степени то же самое. Или еще в том же Ираке, я помню, как пришел мне запрос немедленно прислать отзывы на выступление Леонида Ильича. Естественно, было позитивные, как и вообще потрясены в Ираке. Никто ничего не знал об этом. Я бегал с взмыленной шеей, думал, где же их взять, встретил сотрудника разведки, который я знал, тоже бегающего со взмыленной шеей. Он спросил, ты что такой взмыленный? Я говорю, ну вот видишь, где же взять-то их, эти отклики? Он говорит, да, и я тем же самым занимаюсь. Я подумал, ничего себе. Значит, поставлена на уши резидентура КГБ, чтобы изготовить какие-то полуфальшивые тезисы о том, как иракская общественность в бурном восторге от выступления Леонида Ильича Брежнева.
Угу. Знаете, это очень интересный
момент. Да, пожалуйста, Дмитрий Косарев.
Все врачи все время ошибаются. Более того, они еще здорово ошибаются. Медицина и у нас, не только у нас, довольно бывает поганой штукой. Но вы тут начинаете вести разговор о том, что сама профессия не нужна. Угу. Как-то медицинскую профессию пока при этом никто не собирался закрывать, я надеюсь.
Ну, Дим, это совсем разные вещи. Медицина нужна каждому человеку, тут деваться некуда.
А разведка
нужна
каждому человеку.
Вот расскажите, почему? Очень интересно, почему нужна профессия разведчика каждому человеку?
Ну, хорошо, представьте себе.
Вот вам зачем она нужна?
Сейчас скажу.
Да.
Представьте себе, Лена, что вы королева Гондураса, а я, соответственно, король Мордовии.
Ну, представим.
Это я из гоблинского перевода там одного фильма.
Из уважения к вам представим.
Спасибо. Вот. И мы ведем переговоры о мире, и все равно я вам не доверяю. Потому что у меня такое ощущение, что все-таки что-то такое железное, тяжелое скрываете. И это будет всегда. Разведка помогает, это инструмент доверия такой. И это способ избежать войны еще ко всему. Если, конечно, нормально работает, что не бывает никогда. Но что нормально работает всегда? То есть, если я буду точно знать, что у вас там в арсеналах хранится, я буду знать, как с вами вести переговоры, я не буду бояться. А войны страхом порождаются.
Угу.
То есть это необходимые вещи, кстати говоря, хотя все писатели пишут о, скажем так, зверской стороне этого занятия, но на самом деле это такой вот взаимно приемлемое... Шпион, понимаете, это не убийца.
То есть смысл работы разведчика в том, что это инструмент перепроверки.
Да.
Все.
Всего-навсего.
Шпион, это вор.
Дорогое удовольствие.
Это дезинформация. Посмотрите, ну, даже, что было со стратегическими вооружениями. Имели стороны реальные, так сказать, подтверждения, особенно от Human Intelligence. Что там Хьюминт им приносил по этому поводу? Уже сейчас известна масса дезинформационных вещей, которые вряд ли помогали делу. Даже вот из последней, можно сказать, советской.
Ничего лучше просто нет. Потому что когда просто показывают документы, что у нас столько-то ракет, все равно не поверишь же. Поэтому как-то хочется перепроверить. Но может не получиться.
Дима, а операция во время... Внезапное ракетно-ядерное нападение, когда отбирались сведения разведки, которые свидетельствуют о якобы превентивном ядерном ударе. Чуть война не началась. Это как?
Это было, в общем, несколько раз, сколько я знаю.
Да.
А вот такая вот жизнь. Было бы приятно иметь идеальную разведку, причем еще легальную, как сейчас она вообще почти легальная, ну, да. Наполовину. Но идеала не бывает. Но стараться надо.
Слушайте, но ведь то, о чем вы говорите сейчас, это тот же самый идеал. Мы у всех на слуху замечательная, прекрасная история американской группы, внедренной в Соединенные Штаты Америки, ну, которая целиком подтверждает идею романа Остальского. В чем они занимались? Чепухой какой-то.
Да нет, они это вообще ничем не занимались. Вообще они просто ничего... их забыли. Были, вот, а потом их что-то
взяли,
но послали за одним, эпоха изменилась.
Нет, я сижу деньги, что мне денег жалко.
Да не надо жалеть. Нет. Это такая, это вещь гораздо менее расходная, чем какие-то ядерные вооружения.
Да?
Конечно.
Менее?
Дима, а вы читали «Зеркальную войну» Джона Ле Карре, который сам разведчик бывший?
Еще нет, лежит дома.
Вот, там смысл такой, что, в общем, в холодную войну разведки, по крайней мере, война, я повторяю, другое дело, во Вторую мировую войну они действительно добывали невероятно важную информацию, и дезинформационные были очень помогшие, операции проведены, которые помогли высадиться союзникам, как известно. Ну и советская там разведка имела свои большие успехи во время войны. Но во время холодной войны, вот с точки зрения Джона Ле Карре, это сплошная зеркальная игра. То есть отражение, отражение, отражение.
Я знаю, что вам очень нравится, что вы на него немножко похожи, вы с ним все время играете, с вашим Ле Карре.
Ну да.
Но и возможны другие варианты точки зрения, хотя вообще вся тональность романов про холодную войну, она страшно горькая. Но давайте вот...
Подождите, вы договорите все-таки, вот забыли. Нет, давайте до конца. Нет, забыли. Вы сказали, что группа у разведчиков, внедренных в США, на которых тратили сумасшедшие деньги на их образование, на их семьи, в конце концов, браки, на вот это вот закапывание глубоко-глубоко, их там забыли.
Ну, эпоха
Зачем?
Изменилась.
Эпоха изменилась,
тут и все.
То есть сейчас разведка все-таки уже не нужна?
Нет, почему же?
А в каком смысле тогда изменилась эпоха? Чего
изменилась? Вот такая разведка для этих целей, вот это, именно эта операция не нужна, а в целом нужна.
Потому что у нас там есть группа, сидят другие. А их для какой? Их закапывают для какой операции?
Откуда я знаю?
Угу. Ну, то есть даже не пойми чего. Ну, так зачем такая разведка, которая непонятно для чего закапывали?
Это как на полках супермаркета лежат продукты, но из них часть снимают, они испортились, Лена. Ничего я так никого не обижаю, нет?
Нет, ну, вообще-то я считала, что это такой элемент консервации в ситуации с разведчиками. Это не элемент порчи, а элемент работы такой. Это специально консервируют надолго, чтобы потом открыть эту банку и съесть.
А вот это не понадобилось. Вот не понадобилось испортилась банка. Ну, бывает. Граждане, о чем мы говорим? Вот мы сейчас, как бы, такое ощущение, что мы обсуждаем документальный роман Андрея Остальского о работах разведок годы холодной войны.
Нет, послушайте, но там книга, много документального. Нет, там много документального. Этот роман, он хитрый такой роман. Он берет, во-первых, само по себе историю, он только что объяснил, она базируется на чем-то таком, что могло быть в жизни.
Смутно.
Но я верю в то, что был разведчик, который захотел остаться со своей семьей, что он выбрал семью, а не родину, не партию, не Сталина и не Брежнева. Такое могло быть. Могло быть.
Лена, вы потрясающая женщина, но книга пишется о чувствах людей.
Да.
Почему вот. Вы, это, если такая женщина, вы это не замечаете? Вот вы пишете, вернее, пытаетесь говорить о работе разведок. Угу. Это книга о людях, очень интересных людях. Она этим хороша. Это книга, которая взрывается чувствами, и поэтому это художественная книга, а вовсе не документальный роман.
Ну, чувства-то в чем состоят? Вот чувства-то в чем? В выборе, правильно? Выбор. Вот все чувство – это выбор. Он, человек, выбрал семью и расплатился. Невозможный для разведчика этот выбор оказался. Нельзя разведчику выбрать человеческое. Все человеческое ему должно быть чуждо.
Тем не менее, он...
Вот о чем роман. И он за это рассчитался.
Ой, вы не любите шпионов, ей-богу, это даже как странно. С чего это?
Ну, так вы тогда... Объясните нам, пожалуйста, по-другому идею этого романа. Как вы это видите? Он не рассчитался, не расплатился за то, что он хотел быть семьей, и как все страшно закончилось?
Я хочу, как ни странно, чуть-чуть Диму поддержать, потому что прежде всего это вот об этом. Тут у нас все наоборот сейчас, Лена, будет. Мы объединимся.
Давайте.
Сейчас будем бить бедную женщину.
Да, вот. Действительно, все-таки о чувствах. Спасибо, что Дима это понял именно так. И в каком-то смысле, ведь я вот говорю о перекликах судьбы журналиста русского, никакого отношения к разведкам не имеющего, и вот... разведчика и его жены. Невозможные выборы у нас у всех бывают. Просто разной степени остроты и драматизма. Вот отчасти о чем роман. Все равно, и все
Нет,
равно
ну, конечно, главный
выбирать.
Редактор тоже разрывается между двумя женщинами.
странами,
совершенно это не имеет
судьбами,
к разведке никакого отношения.
Да, но вот тут может быть этот момент даже важнее, чем... Но, да, с другой стороны, по-моему, профессия разведчика страшная, и, как я там пишу, нечеловеческая, по-моему. Вот, и причем
сверхчеловеческая.
Или это то же самое, в каком-то
смысле. Так, Дмитрий, вы мне скажите, чем же вот эта человеческая часть истории не подтверждает вывод, вот тот вывод о профессии разведчика, о котором мы сейчас говорим? Чем же она не подтверждает-то?
Первое, что это очень человеческая профессия, которой нужны... И ценятся вот такие вот люди сверхспособностей, где все чувства человека, все его ресурсы напряжены до предела. Угу. И вот на таком вот драйве, там, причем вечном, он сталкивается с ситуацией невозможного выбора, как вот вы пишете, и, тем не менее, какой-то выбор делает. Это почти невозможно, но в книге это получается. И это касается всех героев, все в таком...
Что вот... получается у него? Он делает выбор в пользу семьи, он пытается соскочить, выражаясь на сленге. И ничего не... Да, но у него ничего не получается.
Он совершает самоубийство почти.
Он труп, он мёртв. Что она находит? Она
же выжил.
Он выжил,
но... как ни странно, небольшую Кузькину мать он всем показал. Он сумел этого себя сохранить и доказать.
Но что за жизнь у него? Что за жизнь, которой он живет? Он, в конце концов, не смог. Он встретился со своей женой, но в каком виде, в каком обличии? Мы не будем рассказывать детали,
надо,
чтобы...
Да, там много поворотов.
Там
сюжета,
очень много,
да,
поворотов. Но, тем не менее, это же не жизнь.
Он все равно доказал, что он смог многое здесь тоже. То есть это действительно... Вот понимаете, вот чем итальянская опера, она отличается от непонятно там чего. Это такие звенящие чувства на их пределе. Вот эта книга где-то вот в таком духе сделана. То есть это почти что невероятно, но в принципе верится, потому что люди там реальные, описаны абсолютно реально, их видно. И вот за тем, что с ними происходит, начинаешь следить. Этим она интересна.
Угу.
А дело в том, что там как бы так заранее человек ощущает, что добром это все не кончится, и когда мы видим тот итог, который есть, то испытывается почти облегчение, что все-таки Кузькину мать он показал.
Да уж, какая-то она очень ущербная, эта Кузькина мать.
Нет, я с Димой в значительной степени согласен. Все-таки согласитесь, личность... Я пытался нарисовать личность выдающуюся, которая не дала себя просто так растоптать.
Да,
даже.
Он, конечно, жив остался.
Не
если
только
если
дело,
считать
показать,
это Кузькиной матерью, ну, хорошо, пусть Кузькина мать.
В той мере, в которой это вообще возможно было.
Вот именно.
Да. Вот хочу сказать, что сообщение, которое прислала Роза нам, слушательница, абсолютно вот... по мысли пересекается с манифестом героя, который в конце следует. Герой прислал абсолютно осмысленное письмо своей жене, из чего делается вывод, что никакой он не овощ, не смогло КГБ его мозги перелопатить. Он присылает манифест. И этот манифест совпадает с сообщением нашей слушательницы Розы. Я прочитаю сначала Розино сообщение, потом объявлю анонс, а потом уже манифест после новостей. Роза пишет: вы писатель, вы можете объяснить, что объединяет людей, которые вместо того, чтобы стать художниками, строителями, инженерами, становятся шпионами-нелегалами, кроме этого вранья о любви к родине? Роза, после новостей прочитаем вам манифест, в котором есть ответ на этот вопрос. И расскажу, что в программу «Время гостей» сегодня придет архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин, научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин, политик Александр Краснов, бизнесмен Владимир Семага. Угадайте, о чем они будут говорить уже по составу фамилий. Понятно. Москва после Лужкова, что делать?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. Митволь назвал свое увольнение незаконным, поскольку сейчас он находится на больничном. Причины увольнения не сообщаются. Олег Митволь работал в должности префекта с июля 2009 года. Следственный комитет России установил личности изготовителя взрывного устройства и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, установивший взрывчатку на ипподроме был убит в ходе спецоперации в конце августа. Изготовитель бомбы объявлен в федеральный розыск. Суд в Химках сегодня, как ожидается, начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, как недостаточно обоснованные. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи предпринимателя США, который обвиняет его в причастности к терроризму. На западе Венгрии 3 человека погибли, 120 ранены и 6 числятся пропавшими без вести в результате прорыва контейнера с ядовитыми отходами на глиноземном заводе. Израиль высылает Нобелевского лауреата мира про палестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Макгуайр. Накануне израильский Верховный суд не удовлетворил ее апелляцию на судебное решение о депортации. Макгуайр был запрещен въезд в Израиль после ее участия в июне в попытке прорвать блокаду Газы. Она находилась на борту корабля «Рэйчел Кори», который вез гуманитарный груз для палестинцев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях журналист Андрей Остальский, который написал роман под названием «Жена нелегала». Роман еще не вышел, вот-вот выйдет, и у нас есть возможность поправить там что-нибудь. Андрей с нами в студии сегодня. У нас также в гостях другой журналист, международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев, тоже писатель, пишет под псевдонимом «Мастер Чейн», тоже детективные романы, поэтому оценивает профессионально. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Считаете ли вы профессию разведчика нужной людям, что во времена холодной войны, что сейчас, никакой разницы мы здесь не делаем. Телефон прямого эфира включаем 8 800 222 12. Пишите на пейджер по номеру 660 1046 и смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Сразу хочу сказать, что в этом романе две женщины. Одна жена этого нелегала настоящая, а вторая поддельная, тоже не будем раскрывать детали, спорят между собой. Одна англичанка, другая русская, которая живет на Украине в этот момент, спорят, чья разведка бессмысленнее, английская или российская. И каждая упрекает друг друга, каждая упрекает одна другую в том, что это ваша разведка делает глупости, ваша разведка не предусмотрела, не смогла предвидеть развал Советского Союза, а ваша разведка Афганистан прохлопала, Польшу прохлопала, обстановку в мире не так оценила, то есть даже женщины между собой сцепились на этой почве как раз вот на эту самую тему.
Начитавшись
этого романа. И я обещала Лоре прочитать кусочки из манифеста героя. Это его последнее письмо. Не Лоре, а Розе. Извините, пожалуйста, просто Лорина уже сообщение передо мной. «Оглядываясь назад на свою странную жизнь, я прихожу к неутешительному выводу. Я ее выбросил псу под хвост. Впрочем, дело не только в моей профессии. Тут он умствует, философствует. Мог бы я стать, конечно, большим актером или режиссером, наверное. Или драматургом. Вот все, как она пишет, прямо по пейджерному сообщению, читая вот это вот письмо. Или открытие феноменальное сделать в точных науках». Дальше он объясняет, рассказывает, какие у него сверхъестественные способности, которые открывали в нем учителя в этой разведшколе. Почему люди, и почему же все-таки люди соглашаются на такую вести двойную жизнь? Подозреваю, что большинством больших разведчиков движет именно азарт, страсть к игре. Но в таком случае почему не поиграть и с другую сторону, или за две стороны сразу? И он дальше же рассуждает о том, что нет других мотивов для выбора этой работы, кроме обычного простого человеческого азарта, которым, вот этой страсти, которая овладевает человека. Перечисляет он, какая может быть мотивация? Любовь к родине? Нет, этого нет, потому что непонятно, что считать родиной. То, где ты родился номинально, в коме СССР, например, или Австрию, где ты родился по своей легенде и уже действительно так вжился, что это уже для тебя родина. Этого нет. Считать, что ты борешься за идеологию марксизма-ленинизма, этого нет тоже, потому что ты пересекаешь границу родины Российской Федерации или Советского Союза, оказываешься в Вене, и понятно, что рушится вся теория ужасного, страшного капитализма, особенно в таком социалистическом капитализме, как Австрия, какой строит Австрия, как пишет нам автор вот в этом письме. Вот это все, это я просто коротко объясняю все, что он пишет. И поэтому других мотивов для разведчика, как считает герой, и мне кажется, немножко так же считает Андрей Остальский, нет, кроме азарта. Вот вся жизнь коту под хвост только ради азарта. Вот такой особенный должен быть человек.
Это очень сильный мотив. Во-первых, достаточно сильно, очень, да, по-человечески.
Да.
А во-вторых, любой нормальный человек время от времени, несколько раз в жизни, говорит себе, что жизнь псу под хвост, потом начинает снова и снова. И у меня такой маленький вопрос. Если даже вот 100 там обывателей, которые не понимают, чем занимается разведка, проголосуют сейчас, что она не нужна, вы думаете, кто-то ее отменит, хоть одна страна в мире?
Даже Уганда. Нет, ни за что.
А поговорить?
Поговорить? Да, пожалуйста, да. Есть такие профессии, там, типа военных, не людей убивать должны, по идее, причем кнопочка иногда. Кто там еще? Да, там пожарные, там вот сантехники.
Ну, по-моему, вопрос о смысленности или бессмысленности разведки, и сколько там ее энергии, особенно в human intelligence, в человеческой, да, как по-русски мы говорим, human intelligence, это вербовочная, да,
разведка. Я русский-то забыл,
да. Вербовочная разведка, да. Вот. Там, конечно, отдача, наверное, в мирное время очень и очень невысока, но помимо этого есть другой аспект. То, что это вытворяет с человеческими мозгами, душами и так далее, по моим наблюдениям, может быть, неверным. Я не знаю, какие у Димы наблюдения. Именно особенно успешные в этой сфере люди, они становятся странными. Вот уже все время ему хочется манипулировать человеком. То есть на автомате, как он может завербовать вот человека, с которым он только что встретился, какие у него слабости, которые
даже когда он
можно
на пенсии.
Использовать. Даже когда он на пенсии. Один мне говорил,
надоедает.
На жену я смотрю и думаю, вот я бы сейчас на этом ее вербанул. А потом думаю, боже, это же моя жена, зачем же мне ее вербовать-то на самом деле? То есть странные вещи происходят с людьми, по моим наблюдениям, которые успешно особенно в этой области работает. И все, кто попадает в эту орбиту, они могут очень сильно обжечься.
Вы бы на Шостаковича посмотрели бы живого и на Моцарта. Под Моцарта я не видел, Шостаковича видел. Это люди, которые всем пристукивали там пальцами вот, и отбивали ритм и так далее. У всякой профессии есть свои вот эти вот.
Ну, естественно, когда человек становится манипулятором вот в результате таким непроизвольным даже, это немножко другое, чем отстукивать стиль.
Вот ритм. Эти все, вот Лора пишет теперь, вот эти все шпионы, разведчики, нелегалы, это те же преступники, они нарушают законы той страны, в которой они живут. Исключение только может быть, исключением только военное время. Почему же у нас так восхваляют эти специальности, поэтому у нас и страна бандитская, что во главе стоит разведчик. Ну, тут я не буду уж, не будем тут связывать, что значит, бандитская, поэтому я как раз так не считаю, что бандитская, потому что разведчик. Казалось бы, разведка – это дисциплина, ну,
все-таки. Строго говоря, он нарушает законы страны, в которой
вот
находится.
В этом смысле
он юридически преступление.
Вы имеете в виду не Владимира Владимировича, а нелегала вашего.
Да, естественно, да. Нет, Владимир Владимирович, я как-то сразу отключился от этой темы.
То есть человек уже сознательно идет на нарушение закона. Его так учат, что нарушить закон нормально.
Нет, вы знаете, есть еще потрясающая история. Может быть, это, конечно, вранье. Вот в мемуарах Третьякова, недавно скончавшегося при странных обстоятельствах бывшего высокопоставленного разведчика российского в Нью-Йорке, он пишет, что человек, который хотел в центре занять его место, подложил ему в личное дело какую-то там жалобу, что он там пьет, там бабник, бог знает что. Вот. И когда это обнаружили благополучно, к счастью, эту бумагу изъяли, но как бы все посмеялись и сказали, ну вообще ловко, профессиональный человек поступил. То есть элемент был восхищения. То есть вот где грань уже, понимаете, между тем, что нормальные люди считают этическим,
а это поиск. Это как, допустим, профессия вора в законе, там есть вещи, которые там неэтичны для них, а есть, которые вызывают просто восхищение. Вообще говоря, наибольшее восхищение в разведке вызывает, когда человек, я уже говорил, что это не убийца, это вор. В принципе, это ворует информацию. Когда вот информацию стаскивают так, что даже тот, у кого ее там утащили, даже не догадывается, что кто-то там покопался и все это знает. Вот это красиво, чисто, изящно.
Угу. Уважаемые участники передачи, пишет Альберт, проблема разведки в том, что она не рентабельна, особенно для наших условий. Нам нужны высокотехнологичные менеджеры, но еще промышленный шпионаж, и все, не тратьте народные деньги. Ну, если несколько раз сказать «не тратьте народные деньги», может быть, и во рту станет слаще, и не будут их тратить так, на такую ерунду.
Ну, когда говорят действительно дилетанты, еще собираясь в кучу, это всегда очень плохо. И в итоге приходится, потом не лечить, что дилетантов обманывают в итоге, таких вот. Потому что, ну, любой, кто приходит на какой-то государственную должность, человек понимает, для чего это сам нужно. Может быть, просто плохо объясняют. Но нельзя это объяснять, потому что там часть работы. Ну и потом. Да нет, честно говоря, это все ужасно слушать.
Ну вот. Андрей, как бы ни, вот мы говорим, конечно, о художественном вымысле и так далее, он все равно строит свой роман на примерах конкретных разведческих судеб, называет конкретные фамилии. Вот вы говорите о том, что были все-таки разведчики, которые за идею, да, была какая-то
конечно,
идея, которая.
Безусловно, очень долго
двигала.
Было. Именно тогда советская разведка чудеса творила, там от кембриджской пятерки до, там, я не знаю, ну вообще по всему миру феноменальные были успехи. И таких не было, нет и не будет никогда. Потому что когда таланты подтверждаются действительно верой, слепой даже фактически, не критической верой, тем не менее, очень талантливых людей, это, конечно, сила колоссальная абсолютно, но эти времена прошли, и навсегда, я думаю, к счастью, что навсегда, потому что понятно, чем другая сторона, другая оборотная сторона этой медали оборачивалась на самом деле.
В наши времена на разведку тратиться нужно, пишет Сергей Д., но смотря в каких размерах и целях. Например, Абрамович, но вылитый Штирлиц, скупающий секреты футбольного устройства Великобритании. Но дороговато. Или Березовский, изучающий английский образ устройства демократии. Тут же все нас в Англию туда.
Ну да.
Вот два нелегала,
крота. А я хочу призвать вернуться на секунду, Дима мне поможет вспомнить эту историю. Наверное, он тоже ее читал. Я просто давно читал, подзабыл немножко детали. Ведь был все-таки штурмбанфюрер СС, который был реальным советским разведчиком.
Он был немцем.
Но он русским немцем был при этом.
Да, каким-то вот... Да. Что-то было, хотя, естественно, в книгах, и это правильно, всегда все немножко преувеличено.
Да, ну вот о его мемуарах, там под каким-то псевдонимом он их там где-то печатал, в Израиле, что ли, я не очень точно помню, смысл сводится к тому, что страшная профессия, особенно во время войны оказалась, потому что для того, чтобы доказать свою лояльность и сделать карьеру в СС, он должен был, грубо говоря, убивать, очень эффективно убивать советских солдат и офицеров, чем он занимался. И объясняет интервью, вы не понимаете, а как могло быть иначе? Это просто исключено. Мое главное задание состояло в этом. И приводит тут же пример еще другого разведчика-нелегала советского, который руководил концлагерем фактически особого рода, где там изготавливались новинки техники какие-то, отрабатывались, и который огромную пользу СССР принес в военном плане в борьбе с Гитлером, колоссальную. Но он, опять же, чтобы подтвердить свою позицию, должен был издеваться над советскими заключенными, больше всех остальных. И знаете, что случилось? Как только война кончилась, первое, что сделали заключенные, они его линчевали. Разорвали этого успешного советского разведчика на мелкие кусочки.
А уметь отскочить вовремя – это тоже вот часть профессионализма.
Не проявил он его в этой ситуации. Александр пишет, читая такие мемуары, ну, если вы говорите, Александр, о том романе, который мы сейчас...
Ни в коем случае не мемуары.
Не приходится удивляться тому, что наша разведка перестала добиваться серьезных результатов. Вся эта дешевая Джеймс-Бондовщина хороша только на экране. По-настоящему большой разведчик – это самый серый, скучный, незаметный человек, на которого подозрение падает в самую последнюю очередь. Вот надо сказать, что образ Александра, образ разведчика, который рисует Александр, действительно радикально расходится с тем образом разведчика, который вы нарисовали. Яркий, блестящий, фотокорреспондент, мотается по всему миру,
Лена, давайте завоевывает
первые
людей.
Места.
Тогда, раз уж отвлечемся от моего романа, и просто мы говорим об этом.
Как неприятно, так
Конан...
сразу отвлечемся.
Нет, Конан молодый, нет, просто конкретные примеры. Это что, серая мышка? Да это ярчайший человек, который в 20 лет еще левой ногой учебник китайского написал, который до сих пор применяется в некоторых вузах. Не говоря о том, что он там, как он владел английским, еще там, по-моему, французским, и вообще, что это была за личность, которая просто излучал талант настолько, что там все разведки за него боролись. Как бы вообще этого человека, как только увидели, хотели его немедленно, чтобы он на них работал. Или тот же Фишер, он же Абель. Это что, серая мышка? Да вовсе нет, совсем наоборот. Просто гений натуральный.
Я думаю, что всякие нужны, пока вот какой-то очень яркий гений где-то светится, то эти тихий-тихий серый человек тихонечко ворует документы. Они работают в паре. Можно и так.
Вот Николай противопоставляет все-таки советскую разведку и антисоветскую. Да. Так и пишет. В советское время в разведчики посылали подготовленных штирлицев, а в антисоветское – Чаплинов, чтобы они проживали нехилые деньги. Вот считает, что подготовка тогда была получше.
Этот момент мне не очень интересен, он настолько за пределами романа, что...
Да. Без разведки любое государство сразу превращается в филиал детского сада. Это как слепо-глухонемой человек. Другое дело, можем ли мы сейчас качественно подготовить такие кадры, если молодежь может поворачивать направо только из второго ряда, Дмитрий.
Ну, вот это, кстати, вот человек вот серьезный. А насчет второго ряда пусть не мечтает.
Нашей разведке стоило бы заняться теми, кто сбежал за бугор, наворовав огромное количество денег, пишет Александр. А что значит заняться? Это же Интерпол.
Убивать их имеется в виду.
Чисто конкретно замочить.
Ну, этого же управления.
А деньги отобрать еще, да?
Обещают, что этого управления уже нет в составе.
Управление С уже вроде... Оно есть, но уже мокрыми делами вроде не занимается.
Нет, чтобы еще и наворованные деньги там возвращало.
Да.
Мы давайте напомним, что на «Волнах ради свободы» вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем неопубликованный еще роман «Жена нелегала» Дмитрия Остальского.
Давайте вспомним о женщине все-таки.
Да, вот сейчас вспомним, я только... Да-да-да, кстати.
Особый.
Да. Вот у вас в студии автор Андрей Остальский, журналист-международник и международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Я спрашиваю вас, уважаемые слушатели, считаете ли вы профессию разведчика нужной людям? Я даже уверена, что ни у кого знакомых разведчиков нет среди наших слушателей.
Откуда они знают.
И тем не менее... А, вот так, хорошо. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046, СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Да, пожалуйста, вы хотели.
Вопрос вот какой. Значит, Булгаков, когда писал театральный роман, то он там неожиданно бросил где-то к концу такую вот строчку, что когда он писал другой роман «Белую гвардию», единственное, для чего он это все писал, это чтобы читатель увидел черный снег. То есть, когда люди пишут книгу, тем более вот такую, как вот, вот эта вот книга там про нескольких женщин, в конце-то концов, а не только про нелегалов, то, видимо, что-то такое есть, что он не мог не сказать, что-то связанное с каким-то бешеным взрывом эмоций. Вот я хочу узнать, где эта строчка, где это вот, если можно, конечно.
Я даже уточню, еще от себя добавлю. Есть три главных героя. Есть главный редактор газеты «Российская». Будем считать, что это Остальский, допустим, ну, да, да, условно. Есть нелегал глубокий, который, будем считать, что это та самая история, когда кто-то попросил вот этот сделать выбор, ему не дали. Вот будем считать, что за ним история. А вот история этой женщины, англичанки, жены этого нелегала, она как вообще этот образ, как вы его писали, как вы его придумали, что за ней стоит?
Нет, ну я отталкивался вот от той же истории, которую я, повторяю, знаю очень смутно, и еще раз хочу подчеркнуть, что юридически я никак вот, ну, не, точно не разрабатываю эту историю. Она совсем другая, там совсем другие причинно-следственные связи. Я вовсе не об этом. Вот если кто-то вдруг 2 плюс 2 соединит и скажет, ага, теперь я знаю, что на самом деле было вот, вот там, то, уверяю, нет, я буду это опровергать категорически. Но что касается женщины, то это я тогда же и задумался, а какова должна была быть реакция этой женщины? И кроме того, ну, видите, женщина та...
Которая узнает, да, что ее муж... Да, она ведь не сразу. Да, тут да, надо объяснить, да, что она сколько лет прошло, пока сообразила, чем он занимается.
Да, и как вообще к этому относиться? И как то ли тоже стать его, и, его помощницей? Она потом сначала вроде отвергала этот вариант, потом жалела об этом всю жизнь. Думала, а может быть, да черт с ним, да пусть шпионил бы. Подумаешь, ерунда, это все ничего не стоит по сравнению с любовью, с семьей, с вечными ценностями какими-то. Все это такая чепуха. Я могла пойти там на любые жертвы. Ее уже не патриотизм, ее английский там не может остановить. Но это, я повторяю, это не имеет никакого отношения к той подлинной истории. Это я просто стал такую проекцию в своей голове вычерчивать. Ну, а что касается вообще отношения к женщинам, там, разрыва там между двумя женщинами, ну, я не знаю, наверное, многим из нас приходилось в какой-то степени хотя бы думать об этом. Вот, знаете, я, как ни странно, слушал, когда писал этот роман, диск мне подарила Валерия, свой диск, который она, певица, выпустила в Англии, на английском языке. Она говорит, прекрасный диск вообще. Но одна песня просто меня так поразила, как будто она-то прочла, в отличие от наших всех читателей, которые такой возможности не имели, как будто она прочла мой роман.
И поэтому вот вы нам этот диск,
да,
сегодня
давайте
принесли.
Сыграем буквально.
То есть хотя в начале
бы
слова была музыка.
Да,
отлично.
Вот именно. Every morning just the same. Leaves are falling day by day. Nothing changes. All the same, I feel you in this room again. Should I wear this dress today? Roses bloom in month of May, and nothing changes.
Знаете, мне такая неожиданно. Я же в эфире снова, да?
Да, вы снова.
Неожиданно,
конечно,
возникла мысль, Лена, хотя я к вам очень нежно отношусь, но вот мы с Андреем Остальским, автором замечательной книги «Жена нелегала», говорим о красоте и об искусстве, а вы бы все о шпионах, там, о государстве, о разведках.
А нечего вот бы детектив писать.
А вот
ну,
я считаю, что...
книгу об искусстве.
А вы уверены, что это детектив?
А я считаю, что красота все равно всегда выше правды. Это я сказал, не оскорбляет.
О, это еще и Ницше сказал. Вы знаете, что почти дословно его? Ницше сказал, что искусство нам дано для того, чтобы не видеть истины.
Иначе нет, ну,
чтобы
вы не считали, что я уж такой эмоциональный чурбан полный, я тоже хочу сказать, что эта история, которую пишет, описывает Андрей, мне очень напоминала, она перекликалась с другой историей, которую мы тоже не так давно обсуждали в своем эфире. Это роман Мэтью Оуэна, английского журналиста, антисоветский роман, он называется в русском переводе, а в английском, как мне сказал Андрей, он «Дети называется Сталина», по-другому, да. «Дети Сталина». Это история любви его родителей. Он англичанин, она русская, которые добивались очень много лет воссоединения. Это мне как раз очень это напомнило. Тут же тоже она англичанка, а он русский, просто она понятия не имеет о том, что он сначала, русский. Вот да. Вся разница.
Напоминает песни Криса Деборга некоторые.
Почему вы так, Валерий-то, прониклись? Мы не поняли. То есть песню мы выслушали с удовольствием.
Ну, вот вы знаете, она же там, если вы бы послушали текст, она поет о том, что вот стоит фотография, и годами стоит, и все равно я добьюсь, я до тебя дойду, не знаю как, но это произойдет. И на таком надрыве достаточно. И героиня-то моя тоже этим занимается. Ее вот ничто не может остановить.
Понял, для чего написана эта книга, наконец-то. Изумительно. Это просто изумительно.
Говорите.
Я повторяю, это красивая книга. Если книга некрасивая, то не важно, собственно говоря, насколько она точна, насколько она документальна, правда это или нет. Но если в ней есть человеческие чувства, ну, есть такой, например, Дэн Браун, который считает, что он писать вообще не умеет. Вообще. Но с ним что-то произошло, его что-то захватило по-настоящему.
А пишет очень увлекательно при этом.
Это ремесленник, шинкарявый. Но однажды его одна тема, это вот возрождение христианства и образа женщины в христианстве, настолько она вот его затащила, закрутила, что он написал себе хорошую книгу. И с тех пор стал читать его другие вещи и удивляться, что, ну, что это такое вообще. Человек не может двух слов связать, а вот эта книга действительно, что-то в ней есть такое, вот дышит и чувствуется.
Угу. После ваших лирических отступлений, мне уж неловко читать деловые смски, которые к нам приходят, но я все-таки этим займусь. Александр пишет, задачи разведки должны отличаться в зависимости от страны. В таких странах, как Япония, Китай, следует узнавать военные и технологические секреты. Во всех прочих разведка должна быть ориентирована на продвижение наших экономических интересов. То есть я так понимаю, что он говорит о задачах российской разведки. Ну, скажите, Дмитрий Косарев, что вы по этому поводу думаете? Вы китаист и вообще знаете очень хорошо этот
мир. Я, честно говоря, не буду издеваться над человеком, когда старается высказать интересную достаточно мысль. В принципе, есть несколько профессий, у которых пересекаются сферы интересов, и никогда не знаешь, что в этих серых зонах, кто этим должен заниматься. Журналист, бродячий поэт, шпион или дипломат. Это международники в целом. И в итоге у меня такое странное ощущение, что если будет мир действительно реально глобализован, то это вообще все профессии всех людей как-то сольются, но это уже будет что-то какая-то райская картина.
Угу. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Случилось, что я через сына знала двух деятелей разведки. Значит, когда они сидели за границей в Европе, он там держался. Ну, правда, очень хорошие дети, не пошедшие в разведку, в отличие от Анны Кученко. Значит, здесь у него начиналась сразу белая горячка, когда он сюда приезжал. Именно в прямом смысле белая горячка.
То есть по части алкоголя срывался здесь а там нельзя здесь было.
Настоящая белая горячка. Не просто, а вот настоящая. А, значит, другой ездил, я помню, так мне в памяти остался, допустим, в Африку. У него две дочери, хорошая отличница, тоже не в разведке. Но он знал, что надо привезти откуда из Африки бриллиантовые сережки двум дочерям, детям из, допустим, Бразилии, там, жемчуг. Все знали. Вот это было явно, но только хозяйственные люди, должна сказать. Но тоже, кстати, дрался в семье. Всего доброго.
То есть ничто человеческое разведчикам не чуждо, но я понимаю, что пьет он тоже не от хорошей жизни, когда возвращается на родину.
Конечно, если это успешный разведчик, если это не легал то настоящий, то, я как понимаю, напряжение должно быть просто невероятным, зашкаливать вообще.
И потом это все кончается, начинается профессиональное заболевание. И как после войны, солдаты на время войны у нас не болели, только были ранения. После войны все болезни, которые были отложены, пришли, и буквально миллион умирали.
Марина из Москвы, здравствуйте. Есть ли у вас знакомые разведчики? Считаете ли вы их работу?
Я читала книжку. Ага. Я читала записки нелегала Дроздова. И, конечно, по этим записям, конечно, видно, что это человек достойный, и он патриот. И все, что он делал именно ради пользы своей родины. А вот хотя в первой части вот китаист ваш, он вам помешал сделать анонс книги, потому что обычно я прислушиваюсь, вы очень тонко делаете критику на литературу. Но я немножко, конечно, поняла, о чем эта книга, и ваш вопрос, поставленный в связи с этим. Значит, вот встречный вопрос. В истории, допустим, нашего государства действия разведки когда привели к прогрессу какому-то, либо научному, либо геополитическому, Было такое, если перед войной разведка, как бы сказать, подкачала, война разведок не дала никакой пользы.
Марин, спасибо.
Можно я закончу?
Да, давайте.
А вот относительно, там, допустим, украли проект ядерной бомбы, да, но потом использовали разведку, наверное, все-таки и людей нечистоплотных в разведке, и людей, которые над правительством, потому что разведки уже как тайная организация, они над правительством, и их интересы неизвестно когда, может, и диверсионные. И вот, допустим, наши исследования в космической области.
Марин, все, давайте так, давайте мы закончим. Почему? Потому что надо дать возможность Дмитрию Косареву, я хочу, чтобы он ответил, потому что он защищает смысл существования разведок. Пусть он расскажет. У вас очень хороший вопрос. Что разведки сделали полезного и важного для Советского Союза, для России? Вот, пожалуйста.
Ну, во-первых, я не заметил, чтобы я, Лена, как-то вам помешал там делать анонсы.
Нет, ничего, никакого анонса не было, специального, да? я не собиралась сделать.
Тогда.
Нет.
Вообще говоря,
вы
такой...
вообще молчали всю первую часть.
Спасибо.
На такой так хороший... Кто бы вам дал сказать? Тут автор говорил в основном.
Да, на такой хороший вопрос, честно говоря, ответ можно давать из нескольких томов, потому что это были вещи, которые были до войны. Как ни странно, начало войны все равно было предсказано, в частности, там, с Японией. Это была очень удачная операция, хотя это сделано реально, там, 4 человека. Это, в общем, очень странная история. Потом, атомный проект, Лен, правда, это несколько томов. Об этом можно делать, более того, не существует, это можно пойти почитать.
Да вы постарайтесь, а что, время есть, давайте, мы ждем.
Во-первых, мы действительно знали все, как ни странно, про американский ядерный арсенал. Мы знали про «Звездные войны», что это все, в принципе, полная ерунда. Другое дело, что, к сожалению, вот эта женщина, которая сейчас звонила, не совсем права, разведка это стоит не над правительством. К сожалению, все несколько наоборот, и иногда ей не верили. И «Звездных войн» нас испугались. Но это, по крайней мере,
и затратили все-таки лишние деньги, которые чего делать бы не следовало.
Да нет, паника была. Вот это я сам свидетелем был. Приходи на закрытое собрание, люди из Госплана говорили, все сломает нам хребет этой программы «Звездных войн».
Причем денежные, экономические.
А напрасно, потому что сведения о том, что это все ерунда, они были. Вот, потом были очень...
Так вот опять, в чем смысл разведки, которой все равно не доверяют, даже когда она делает, и все равно не верит, и все равно тратится в
безумно. Хорошо, в чем смысл диагностики в медицине? Опять-таки, если она все делает правильно, а хирург сволочь, был пьян и кого-то зарезал.
Вот она спрашивает, Марин, какие конкретные результаты в деятельности разведки принесли пользу обществу? К чему прислушались? Что изменили? Что хорошего произошло?
Скажем так, наши расходы на вооружение в брежневское там время, вот когда была холодная война, которую, кстати говоря, будем признаем, прямо не мы начали, были бы так примерно втрое больше бы, если бы не более-менее, так сказать, трезвые данные разведки о том, что нужно делать там и каких масштабах. Ну, а втрое больше мы точно бы не выдержали, вдвое тоже бы не выдержали. То есть вопрос просто денег. Вот. Затем, я могу сказать, что во время войны в Ираке, во второе, мы избавились от многих неприятностей, когда наша разведка хорошо знала, что там нет ядерного оружия, и вообще-то себе представляла, что там с американцами происходит, куда они лбом идут. Мы смогли спокойно отсидеться и, так сказать, к собственной выгоде.
Да.
Что, хватит?
Доброе слово и разведке приятно. На этом мы завершаем нашу программу «На волнах Радио Свободы». Не советуем вам читать роман Остайского, потому что его еще в природе не существует. А как выйдет, тогда сами решаете, читать или нет. Жена нелегала Андрея Остайского. И, то есть, вот я как бы представляю в студии жена нелегала Андрея Остайского. Но это был час пресс «На волнах Радио Свободы». С вами была Елена Рыковцева. А через несколько секунд программа «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сносить ли Церетели? Фотокорреспондент очертил фронт работ.
Комментарии экспертов.
Физик Александр Зайцев о поисках разума во Вселенной.
Право автора.
Батька Медведев. Журналист Илья Мильштейн увидел послание президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит